Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Наша сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, поэтому я напоминаю телефон 959-59-39. Звоните, мы ждем ваши звонки. И у нас уже есть целый ряд вопросов от радиослушателей. Порой можно услышать, какое таинство, когда между супругами охладела любовь. Как ответить на такое заявление? Кто совершает таинство, как не Бог? Я думаю, что человек, задавший такой вопрос, не очень понимает, что такое любовь. Если мы откроем второе соборное послание апостола любви Иоанна Богослова, то здесь 6 стих, есть такие слова: «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней». То есть в христианском понимании, в общебиблейском понимании, любовь – это исполнение закона. Это не только романтическое чувство, которое возникает между юношей и девушкой, а мужчинам или женщиной. Это именно чувство, когда человек в своих взаимоотношениях муж с женою, мужчина с женщиной, родители с детьми, руководствуется заповедями Бога. Апостол Павел говорил, что любовь есть совокупность совершенств. Когда он дает определение любви, он говорит, подтверждает мысль, что это исполнение закона Божия, но это и совокупность совершенств, потому что закон Божий, он многогранен, и он показывает нам все особенности человеческого бытия и надмирного даже бытия, как Бог общается с нами через посредство раскрытия своей святой воли. Поэтому это не романтическое чувство. И если люди венчались, и вдруг им через какое-то время показалось, что их чувство, оно охладело, то это неправильная позиция, если они будут считать, что теперь как бы уже таинство и не таинство. Как раз от наших таких вот чувств здесь не зависит совершение таинства в этой ситуации. У человека есть возможность выразить свою любовь или отвергнуть ее, когда священник спрашивает, желаешь ли ты вступить в брак. Вопрос задается и мужчине, и женщине. В присутствии свидетелей задается этот вопрос. И когда человек отвечает на этот вопрос, вот тут степень искренности, скажем так, отвечающего, она реально что-то значит. Но если в присутствии свидетелей был дан ответ, а потом мужчина вдруг говорит, что он охладел к своей жене, ему соседка больше нравится, Это, конечно же, недопустимо. И у нас такой вопрос. Здравствуйте, батюшка, скажите, пожалуйста, чем занимаются души людей в раю? Ведь им не надо удовлетворять физиологические потребности. И еще вопрос, куда попадают души большинства современных людей? Тех, кто не совершил тяжких грехов, но и не сделал много добрых дел. Ну, сначала на первую часть вопроса, чем занимаются люди, если им не надо удовлетворять физиологические потребности. Вы знаете, уважаемые, я не думаю, что все 24 часа в сутки вы удовлетворяете свои физиологические потребности. Я ничего плохого не имею в виду. То, что связано с удовлетворением физиологических потребностей, это фрагментальная жизнь человека, это необходимость есть, пить, другие потребности естественные. Но в целом человек должен быть сориентирован на то, что эта земная жизнь нам дана для того, чтобы мы подготовились к жизни надмирной, то есть неземной. И физиологические потребности, которые здесь, конечно, надо удовлетворять, и это очень важно, а это условия нашего существования в этом мире, но не более. Посмотрите, что пишет Давид в первом псалме, первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Давид показывает три положения человеческого тела. Не ходит, не стоит, не сидит. Ну, есть четвертая позиция там. Он мог бы сказать, не лежит. Но это такая бездейственная позиция, когда человек спит. То есть блаженным является тот человек, который очень серьезно относится к жизни своего тела и реализует в пространстве свое существование в соответствии с волей Создателя. То есть он не ходит туда, куда не надо ходить, он не стоит заодно с теми, с кем нельзя стоять заодно, и не сидит с теми, здесь имеется в виду развратители, кощунники, насмешники. Даже больше насмешники здесь имеется в виду, потому что тут слово «мецехак». Это вот, когда люди сидят там у подъезда на лавках и там друг другу перемывают косточки. Оказывается, мы должны проявлять серьезное отношение к нашему телу. Казалось бы, тело – это то, что физиологическое, и оно никак не связано с душою. Однако, если мы с вами смотрим Священное Писание, то мы видим, что к чистоте призывается не только человеческий дух, но и человеческое тело. Вот этот текст. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Поэтому вы можете найти духовные упражнения для тела. Духовные упражнения для тела – это и пост, это и поклоны, которые необходимо выполнять. Здесь надо посоветоваться, конечно, со священником. То есть не сводите ваши отношения с телом только к удовлетворению его физиологических потребностей. А вопрос о том, вот куда денутся люди, которые, в общем-то, были неплохие, но в то же время они не были религиозные. Он немножко праздный вопрос. И я уже однажды отвечал на него. Не бывают не святые святые. Вот есть прекрасная книга, она мне очень нравится, «Не святые святые», но хорошая книга, я ничего против нее не имею. Но вот реально спасение обретает именно святой человек. Что значит святой? Это прежде всего прощенный. А в глазах Бога уже не важно то, что ты не убил, но при этом ты прелюбодействовал. Но не важно, если ты не прелюбодействовал, но воровал. Не воровал, но доносил. Не доносил, но завидовал. Поэтому здесь как бы количество грехов не определяет нравственное качество. И это совершенно очевидно. Потому что сказано, виновен в одном, виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал «не убей», он же сказал «не укради». И у нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Благословите.
Господь благословит.
Нас интересуют святые супруги, такие как Петр и Феврония, и другие. И там и Аким, и Анна. Вот. Расскажите нам, пожалуйста, и еще, если есть возможность, помолитесь за нашего духовного отца Дмитрия Филимонова, это город Павловский Посад, за Нину Регента, нашу храма Николая Чудотворца, вот, ну и а мы за вас помолимся.
Спасибо, Христос. Давайте перекрестимся и воздохнем за священника Дмитрия, чтобы Господь укрепил его в служении Слова и Евхаристии. И за рабу Божию Нину, чтобы ее служение регента было бы как левитское служение перед Господом. Если говорить о святых супругах, то прежде всего надо обратить внимание на книгу Бытия. Необычным является то, что с 12 главы книги Бытия по 50-ю это история одной семьи в трех поколениях. Это жизнь семьи Авраама Фарыча, как бы сейчас сказали, Исаака Абрамовича, Иакова Исааковича и Иосифа Яковлевича. В древней литературе вот такой семейной саги в таком объеме мы не найдем. Были героические эпосы. Но чтобы вот описать семью в трех, даже в четырех поколениях, книга Бытия доводит до четвертого поколения, этого мы нигде не найдем. Поэтому вот те уроки, которые нам преподают, прежде всего, патриархи в их семейной жизни, ветхозаветной патриархи, это очень большое богатство. Тем более, что святые отцы это комментировали. И я написал книгу, она была составлена по моим лекциям, которые я читал в просветительском центре Троице-Сергиевской лавре. Книга называется «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Я описал все сложные взаимоотношения, треугольники. Авраам, Агарь, Сара. Треугольник. Иаков, Рахиль, Лия. Там любимые, нелюбимые дети. Вот все вот эти вопросы. И посмотрел, как святые отцы все это комментируют. Снабдил вот цитатами святых отцов. Кстати, те из вас, которые имеют возможность... вечером в воскресенье с 7 до 8 слушать Радонеж, мы сегодня начали цикл, который называется «Иосиф и его братья. Проблемы большой семьи». И, насколько я знаю, вот в перерыве между 8 и 9 была лекция, это другой цикл, посвященный семейной жизни, который называется «Руфь. Моавитянка, прабабка царя Давида», а под заголовок «Проблемы неполной семьи». Я думаю, что на библейском материале и святоотеческом материале мы можем найти очень много интересных примеров. Но так как Слово Божие имеет особые приоритеты, то прежде всего, конечно, мы должны изучать тот библейский материал, который касается семейных взаимоотношений, используя именно святоотеческие истолкования этих текстов для того, чтобы вместе с отцами понять, как люди выстраивали свои семейные взаимоотношения. Думаю, это очень будет полезно. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Олег, большое вам спасибо за ответ в прошлом эфире вашем. Я задавала вопросы, вы ответили. Правда, я в спешке не расставила акценты, как положено. и не дала понять, что это лично меня не касается. Просто столкнулась с тем, о чем вы сейчас вот говорили, что люди не понимают, что такое любовь. Как-то в эфире звучал разговор о Сократе, да, и о том, как его жена бесновалась, и как невозмутимо он реагировал на это. Значит, окончился разговор, звонит глава семьи какой-то. И говорит: благословите меня и всю мою семью. Вроде бы икона Христа, правильно? Значит, проходит некоторое время, он и говорит: для того, чтобы не было плохого примера для детей, вот такую беснующуюся жену нужно, вот его слова вот точные, дать в зубы матери. Получается, человек против зла борется тем же оружием.
Присутствие детей дать в зубы матери.
Вот он так и сказал, дать в зубы матери.
Я думаю, это очень грубо.
Вот это вы представляете?
На самом деле мы обязаны скрывать грехи наших родителей. Давайте вспомним известный случай, когда праотец Ноах насадил виноградник. Когда виноградник созрел, он сделал вина. Некоторые истолкователи говорят, что он не знал, что вино, то есть виноградный сок, забродив, приобретает вот такие свойства. Но некоторые отцы говорят, что знал. Так вот, напившись очень много вина, Ной разделся догола и лежал в шатре. Библия ничего не скрывает, когда описывает даже неблаговидные поступки праведных. И один из сыновей Ноя по имени Хам, он шел и увидел отца в таком положении, и он надругался над своим отцом и пошел, чтобы рассказать всем. И когда другие дети Ноя услышали о том, что вот отец в таком состоянии, они пошли, сказано в Библии, нашли одежды отца и шли задом, чтобы не видеть его наготу, и накрыли наготу отца своего. И когда Ной протрезвился от вина, проснулся, он проклял Ханаана, сына Хама. Ошибочно некоторые думают, что проклят был Хам. Хам не был проклят. Внимательнее смотрите в тексте. Был проклят именно Ханаан, сын Хама. Почему? Потому что когда они из ковчега выходили, то Бог, сказано, всех их благословил. А чтобы Бог благословил, проклинать нельзя. Это, кстати, тоже относится к таинствам. Например, Бог благословил людей сочетаться мужу с женой в плоть едину. Значит, то, что Бог соединил, никто не может разрушить. А на Ханаана проклятие легло. И потомки Ханаана – это негроиды. Это Мицраим, не тот Египет, который сейчас заселен арабами, потомками Сима. А именно вот негроиды, вот эти черные расы, которые наполняют африканский континент. И мы знаем, насколько там страшная жизнь, сколько там болезней, какие там войны бесконечные, какая безнравственность там царит. Вплоть до ганнибализма на правительственном уровне, когда там на приемах некоторых президентов подавали свежее человеческое мясо. Вот что значит допускать неуважительное отношение к родителям и выставлять на показ детям недостатки матери или отца. Как же тогда решать проблему, если мы живем в одной квартире? Никогда не решайте ваши какие-то сложные проблемы на глазах у ваших детей. Во-первых, это травмирует детскую психику. Дети, поверьте мне, они одинаково любят и папу, и маму. По крайней мере, стараются. И это нормально. И когда они вынуждены выбирать, вот чью сторону они займут в этом конфликте, а такой выбор они делают, там крики, визги, это такая травма ребенку, что трудно даже представить, каким последствиям это может привести. Когда вот ученые исследовали
тех субъектов, которые совершали самые ужасные преступления, то выяснялось, что в детстве все эти люди, они подвергались грубому насилию, не обязательно сексуальному, именно избиение. Они видели вот эту атмосферу вражды, драк, ругани, споров, склок. Это их сопровождало, и это оно трансформировало их психику. А тем более, когда насилие обращалось и против самих нежных душ, это наносило им непоправимый ущерб. Поэтому это совершенно недопустимо. В присутствии детей родителям обсуждать свои какие-то проблемы и тем более демонстрировать свои отношения друг к другу. Вот еще вопрос. Скажите, различаются ли грехи по степени их серьезности? Например, что страшнее, курение или несоблюдение поста? Или, допустим, многоедение? Невенчанный брак тоже относится к блуду, смертельному греху. А вы знаете, на этот вопрос нельзя ответить. Вот как можно определить, что страшнее, курение или несоблюдение поста? А что, если человек вот будет поститься, но при этом будет курить, и у него образуется рак легкого, там, рак губы, там, и что-то еще, и он умрет, погибнет от этого курения? Он же предполагал, что такое может произойти. Поэтому в этом пороке есть суицидальность. Несоблюдение поста. По какой причине человек не постится? Если он это делает демонстративно, чтобы нарушить канон церкви, то есть он как бы обвиняет войну Богу. Господь разговаривает с нами через свое откровение, через святых отец, как сказано в книге «Песнь песней», «Ищи жениха, идя по следам его овец». Если мы не подражаем овцам стада Христова, которые прошли свой путь до конца, как сказано, веру сохранил, течение совершил, венец получил, то мы можем запутаться. Поэтому вот эта градация, она опасна, когда мы говорим, вот это малый грех, вот это большой грех. Вот оценить последствия любого греха в этой жизни мы, наверное, не сможем. Только в будущем. И любой грех есть грех, как уже об этом мы сегодня говорили, что в Писании сказано, виновен в одном, виновен во всем. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло. Алло, добрый вечер. С наступающим праздником положения Ризы Христовой в городе Москве. И благословить на вопрос.
Спаси Христос. Спрашиваю.
Ага, вот вы сказали, вот сын Хам надругался над отцом, царем Ноем. Надругался, мы знаем, что такое надругательство в отношении женщин. Хотелось бы уточнить, это вот вы оговорились, или вот хотелось бы немножко все-таки понять смысл этого слова.
Он смеялся над своим отцом.
Да? Спасибо.
Но есть очень древнее предание, что надругался и в том смысле, в каком вы смутились и спросили об этом. Есть такое древнее предание. Самые древние комментарии Библии это прежде всего Иосиф Флавий, иудейской древности. Христиане очень ценили эту книгу. Это те тексты, которые нам оставили древние отцы. И по одному событию может быть всегда не одно, а несколько истолкований. Поэтому я, когда вижу, что есть несколько истолкований, я беру средние слова, которые могут как бы дать информацию, которую указывает на некую двойственность. То есть до конца из текста мы не сможем понять, что произошло. Но понятие, вот возьмите всю книгу Левит, в каждом случае, где сказано «открыл наготу» там тетке, «открыл наготу» там дяде, «открыл наготу» невесты, там не говорится о сексуальных отношениях. Но имеется в виду, вот под этим эвфемизмом, словосочетанием, «открыл наготу», имеется в виду именно половой акт. И поэтому истолкователи, которые исходили из всего контекста Библии, когда они смотрели этот текст, а там говорится, что он, значит, как бы тоже открыл наготу отца своего, они оказались в неком затруднении. Если в других местах Писания здесь понимается вот что-то связанное именно с сексуальными действиями, то они не знали, как истолковать. Причем есть еще одно истолкование. Хам не хотел, чтобы рождались еще дети от Ноя, чтобы не делить ни с кем благословения, и он кастрировал своего отца. И здесь опять этот эвфемизм открыл наготу, то есть разрушил как бы наготу своего отца, сделал ее недееспособной, тоже допускается. Разнообразие истолкований не должно нас удивлять. На самом деле, самая правильная позиция по разным, даже диаметрально противоположным истолкованиям, которые мы находим у древних и у святых отцов прежде всего, это свидетельство о многообразии подходов. И они все верны, эти истолкования. Просто одно истолкование дается для одной ситуации, а другое истолкование дается для другой ситуации. И в Псалтыре есть такой текст, я сейчас дословно его не воспроизведу, но там смысл такой. Я постараюсь, следующая передача будет, для вас специально уточнить. Там сказано, вот Господь сказал один раз, и дважды был услышан. То есть одно Божье слово, оно может нести двойной смысл. Но опять же, число 2 – это условное число. То есть каждый текст может быть истолкован огромное количество раз. Поэтому, когда я готовил передачи на Евангелие от Матфея, передо мной на столе лежали книги «Толкование блаженного Феофилакта», «Толкование Иеронима Стридонского на Матфея», «Толкование преподобного Ефрема Сирина на четверо Евангелия», «Толкование Ефимия Зигабена», «Толкование Лопухина», это общее такое церковное истолкование, и сборник «Святоотеческие комментарии святых отцов». И я всегда рассматривал каждый стих библейский как бы с разных сторон, как драгоценный камень. Если мы чуть-чуть двинем его, то вся краска меняется. И вот каждый святой отец, он давал какую-то дополнительную окраску для того или иного библейского стиха. Это же слово Бога, оно живо и действенно. И действительно, в слове Бога содержится столько смыслов, что человек может всю жизнь изучать Писание, как о Давиде сказано, что день и ночь он вникал в Писание, и он обретал через это путь спасения для себя. Как в Новом Завете сказано, вникай в себя и в Писание, занимайся всем сам постоянно, поступая так, ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Пожалуйста, телефонный звонок, слушаем.
Здравствуйте, батюшка. А что вы можете сказать о родительском проклятии? Вот, допустим, мать проклинает дочь, а перед своей смертью, в смысле, мать, когда умирает, она, значит, идет в церковь и просит, чтобы Господь стер ее проклятие с дочери. Насколько это поправимо? Пожалуйста, ответьте.
Я думаю, что тот, кто проклял, он обладает большим правом это проклятие и как бы аннулировать. Но в этом случае он должен не просто сказать, я отменяю проклятие, он должен принести покаяние. Потому что представить себе хорошую мать, ну, для каждого человека, конечно, самая хорошая – это его мать. Извините, если я затрону чьи-то чувства. Что она просто берет, проклинает своего ребенка, а потом передумала и пошла там решать в церкви этот вопрос. Достаточно сложно это представить. В любом случае, ее избавление от этого проклятия по отношению к собственному ребенку, это будет ее исповедь перед священником, что вот она вспылила, что она поддалась вот этим чувствам, которые всколыхнулись в ее сердце, этой гневливости, и вот в этом эмоциональном всплеске она не проявила должную внимательность и прокляла свое собственное дитя. И что интересно, вот святоотеческая традиция, особенно вот житийная литература, она показывает, что иногда проклятие лиц, которые наделены правом накладывать проклятие, действует даже тогда, когда проклятие незаслуженное. Хотя в Писании, в книге Притч сказано, что незаслуженное проклятие, как воробей, спрыгнул и улетел. Но есть люди, которые вот, они облечены особой властью, властью суда. Есть такой классический, уже хрестоматийный случай, когда один старец пришел в храм и сказал, в храме нету молящихся. А в храме было очень много людей, которые молились. Старец сказал, этот на рынке уже, этот за столом уже сидит, выбирает, что ему есть. Его в алтарь ввели, а там служили два священника, которые они были под запретом. И причем они были, насколько я помню, под несправедливым запретом. И они увидели как бы ухмылку на его лице. Печальная, наверное, была такая ухмылка. Старец пояснил, что вы не служите, вместо вас ангелы служат ради двух молящихся в храме или там одного молящегося в храме. Они сказали, а почему же мы не служим? Нас же епископ запретил несправедливо. Он говорит, я знаю, что несправедливо, но это же епископ сделал. То есть, действительно, вот люди, которые облечены во власть, они представляют опасность, вот особенно в духовную власть. Поэтому надо стараться держаться на дистанции с такими людьми. В свое время батюшка Серафим Саровский, зная о том, что и священник обладает правом суда, он рекомендовал своим чадам не дружите с батюшками. Что значит не дружить с батюшками? То есть не выстраивайте с ними такие отношения, когда вот ощущение вот субординации теряется. И вы можете невольно как бы посмотреть на него просто как на человека. Обидеть его там, поступив с ним просто как человек. Ну, разные батюшки бывают, а тем более епископ, а тем более патриарх. Известный случай, когда апостол Павел давно не был в Иерусалиме, и он вернулся, а он не знал, кто первосвященник на тот момент. В те времена первосвященников меняли каждый год, иногда по два раза. Хотя по закону Моисея положено, чтобы был один первосвященник и до смерти. И его приказал допрашивать первосвященник, но Павел не знал, что это первосвященник. И этот человек велел бить Павла по лицу. И когда Павла стали бить по лицу, то Павел обратился к этому человеку, о котором он не знал, что он первосвященник. «Что ты велишь меня бить? Стена неподбеленная». Что такое стена неподбеленная? Это когда вот нечего стену строить. Берут тут камушек положили, тут деревяшку, тут глину, тут еще камушек. А чтобы однообразие какое-то было, белили это все. А ткнешь труха. И тогда апостолу Павлу сказали, это описано в книге «Деяния святых апостолов», что ты его злословишь, это же первосвященник. А это какой был первосвященник? Уже была Христова церковь. Но он был первосвященник еврейского народа, глава духовной общины иудеев. Возможно, он даже участвовал в приговоре Иисуса Христа, наверняка, как член Синедриона, Сангедрина. И когда Павел, как написано в книге «Деяния святых апостолов», услышал, что это первосвященник, он испугался. Он сказал, я не знал, что он первосвященник. Он как бы взял свои слова назад, потому что, и Павел объяснил, почему он так поступает, потому что в законе Божьем сказано, не злословь начальствующего в народе твоем. И Павел, который старался исполнять все Божьи заповеди, он испугался, что в этот момент злословие духовного начальника своего народа, не христианина даже, а он поступает очень неправильно, очень дерзко и опрометчиво, и он взял свои слова назад. Поэтому старайтесь следить за своей речью. Поистине молчание – это золото. И еще у нас вопрос по семейной теме. Есть мнение, что Бог, снисходя к немощи женского естества, дал возможность оставить мужа, когда сказал: «Если разведется, пусть остается одна». Такое понимание разрушения семьи носители сего мнения называют любовью. Как поистине в свете святоотеческого учения выглядит это распространенное мнение? Немножко коряво вопрос сформулирован. Есть мнение, что Бог, снисходя к немощи женского естества, дал возможность оставить мужа. Жена не может оставить своего мужа. Она может оставить своего мужа, когда она разведется с ним. Почему? Потому что, оставляя мужа, даже на время поста, только через лишение его совместного ложа, если муж неверующий, она ставит его под некую опасность. Мужчина не может жить один без женщины, она это знает. И оставляя его, она уже прямо провоцирует его на блуд. Когда сказал, если разведется, пусть остается одна. Здесь речь совсем другая. Разводные письма были разрешены по Моисееву закону. И Христос, он сказал, что Моисей вел эти разводные письма по жестокосердию. То есть это как бы не прямое Божье указание, вот эти разводные письма. И это не имеет отношения к Новозаветной Церкви. Это имеет отношение только к Ветхозаветной Церкви. То есть была такая ситуация, что если бы Моисей запретил бы разводы, то мужчины убивали бы своих жен, которых они разлюбили, и брали бы тех, которые им нравились. И зная жестокосердие своего народа, он, Моисей, дал вот это повеление, чтобы давать разводные письма. Потому что без разводного письма такая женщина, она считалась как бы убежавшей из дома, как беглый раб, там, блудница какая-то ходящая. И это письмо, кстати, вот в Ветхом Завете давало право вступать в новый брак, разводное письмо. Но в современной ситуации, по церковным законам, развод разрешается в следующих случаях. Это смерть одного из супругов, как и в Ветхом Завете. Это прелюбодеяние одного из супругов, то есть неверность одного из супругов, как и в Ветхом Завете. И в Новом Завете это сохраняется. Но в Новом Завете основанием для развода может служить еще и следующее. Например, жена верующая, а муж неверующий. И он не хочет жить с нею, именно вот исходя из ее религиозных побуждений. И сам говорит ей: иди от меня, мне надоело то, что ты в храм ходишь. Но если он, будучи неверующим, говорит: я хочу с тобой жить, несмотря на то, что ты верующий, а я неверующий, в святом апостоле сказано, что она не имеет права его оставлять. Было разрешение на развод в случае крайней формы бесноватости одного из супругов. Крайней формы бесноватости одного из супругов. Это, пожалуй, все известные мне вот именно такие церковные случаи. Но то, что сейчас появляется, это такой вот либерализм, который не имеет отношения ни к каноническому праву церкви, ни к Слову Божию. Потому что Христос говорит, что от начала так не было. Потому что от начала был Адам и была его жена Ева. Причем слова «муж» и «женщина», они были взаимосвязаны. Слово «жена» происходило в библейском иврите от слова «муж». То есть «муж» – это слово произносилось как «иш». А «жена» – это слово произносилось как «иша», если дословно перевести, муж – это муж, а жена – мужнина. Мужнина. «Добрый вечер, батюшка. Мой отец атеист. Мне бы очень хотелось приобщить его к церкви. Но когда мы начинаем разговор об этом, он просит привести доказательства существования Бога и Иисуса и оспаривает любые мои доводы и увещевания. Как можно помочь ему встать на путь истины?» Вы знаете, сестра, существуют, конечно, логически обоснованные, известные доказательства бытия Божия, и для людей рационально мыслящих мы их можем использовать. Вы можете открыть свой компьютер, просто набрать доказательства бытия Божия, и вы как раз увидите вот классические доказательства. Но я так понял, что ваш отец, который атеист, он считается человеком научно мыслящим. Вот что сделайте. Наберите в поисковой системе, в Яндексе, например, такое словосочетание: «ученые, великие ученые о вере в Бога». И вы там найдете такие имена, как Эйнштейн, Ньютон, ученые наши современники, ученые древних времен, великие светила 20 века российской науки, западной науки. Я когда такую подборку изучал, меня очень поразило то, что написал еврейский ученый, лауреат Нобелевской премии Исаак Ньютон. Он пишет, что его побуждает верить в существование Бога Нагорная проповедь. Личность Иисуса Христа, которая раскрывается через текст Нагорной проповеди. Потому что такой нравственной высоты люди бы сами не достигли бы. И вот то, что из уст нехристианина явно прозвучали такие слова, это было его как бы официальное заявление. Эти цитаты, если вы найдете их на хорошем сайте, везде говорится, где это произносилось, когда это произносилось, перед какой аудиторией это произносилось. Вот на людей, ищущих таких наукообразных, которые считают себя интеллигентами, вот россыпь таких цитат может произвести впечатление. Они могут задуматься. В действительности же ситуация такова, что верующих ученых значительно больше, чем неверующих. Особенно после того, как были подорваны основы классической физики. Когда ученые, конец 19-го, начало 20 века, они поняли, что мир намного сложнее, чем как это представляли создатели классической физики. Что и пространство, и время – это такие подвижные субстанции. И они поняли, что они по-настоящему ничего не знают. Можно ли научным путем доказать бытие Божие или научным путем опровергнуть бытие Божие? На самом деле это вера. Это не связано напрямую с наукой. Хотя есть целый ряд и научных каких-то рассуждений. Ну, например, есть такое понятие, как теплообмен. Одно тело отдает тепло другому. Если бы материя существовала бы вечно, то теплообмен был бы завершен. И все тела во Вселенной имели бы одну температуру. То есть жизни было бы, в принципе, невозможно, чтобы она где-то существовала, сохранялась бы. Но ученые, неверующие, на это отвечают, что все-таки было начало. Ведь классические атеисты, они вообще отрицали начало. То, что сейчас называют вселенским взрывом, они это отрицали. Они говорили, что материя вечна. Они верили в то, что материя вечна. Это их главный догмат был, что материя вечна. А потом вот они поняли, что есть вещества, которые они раскладываются, делятся на другие вещества, вот эти всякие ядерные вещества. Я не так хорошо разбираюсь в физике, не буду вдаваться в детали. И вот когда появилась теория вот этого великого взрыва, но в любом случае все равно это вера. Одни верят в то, что Бог есть, другие верят в то, что Бога нет. Мне очень нравится, как Алексей Ильич Осипов объясняет эту ситуацию. Он говорит, если бы меня спросили бы, какая из этих двух вер сильнее, та ли, которая говорит, что Бог есть, или та, которая утверждает, что Бога нет, я бы сказал, что самая фанатичная вера – это та, которая утверждает, что Бога нет. И Алексей Ильич говорит дальше, ну, представьте себе, мы верим, там, Бог ходил по водам, вознесся на небо, ну, это понятно, если он творец мира, он может вносить любые коррективы по праву Творца. А вот во что верят атеисты, значит, надо иметь фантастическую веру. Они верят в то, что жизнь возникла из мертвой материи в результате каких-то химических реакций. А в свое время западные ученые, они пытались как бы подсчитать, какова вероятность вот такого возникновения жизни, как себе представляют безбожники, атеисты. Что в результате каких-то химических реакций возникла из мертвой материи жизнь, клетка. Не просто возникла, продолжала существовать, делиться, множиться, питаться. И тут невероятность за невероятностью возрастают. И в это верят. Вот нас-то вера убеждает. И Осипов делает интересный вывод из такой цепочки рассуждений. Он говорит, это можно сравнить с тем, что человек заблудился в огромном лесу. Тайга. Человек ходит день-два, выбился из сил. И вдруг встречает двух людей. Он спрашивает их, есть выход из этой тайги? Один из них говорит, никакого выхода нет, это вечная тайга, строй шалаш и живи здесь. А другой говорит, нет, почему выход есть? Вот ты пойдешь там по тропинке, там овражек, березка сломанная, какие-то ориентиры предлагает, ты выйдешь. И Осипов нас, семинаристов, спрашивал, ну, кому нормально человек больше поверит, тому ли, который говорит, что выхода нет, или тому, который говорит, что выход есть? Без сомнения, религия, она отвечает на самые важные вопросы. Откуда человек приходит в этот мир? Для чего он живет? Куда он уходит? Атеизм, имея представление о том, что такие вопросы существуют, не имеет никаких ответов на эти вопросы. Ведь что каждому из нас говорит религия? Она говорит, что ты возник не случайно, что все, что происходит в твоей жизни, имеет вечное значение. Когда ты умираешь, тебя ждет вечная жизнь. А что говорит атеизм? Ты случайно возник, все, что происходит, случайности и совпадения. Когда умираешь, веруй, родимый, тебя ждет вечная смерть. Это тоже вот из примеров профессора Осипова. И возникает вопрос, во что человеку правильнее веровать, точнее, нравственнее. Или вечную смерть, которую проповедуют атеисты, безбожники, или вечную жизнь, которую с пасхальной радостью проповедует церковь. Ведь тут проблема-то, она более нравственная. От веры в смерть рождается смерть нравственная и моральная. Не случайно, что безбожники эпохи Просвещения во Франции, они провозгласили принцип «после нас хоть потоп». А от веры в жизнь рождается жизнь нравственная и моральная, когда человек более ответственно воспринимает свои действия здесь, в этой земной жизни, понимая, что поневоле он живет, поневоле умрет, поневоле воскреснет, будет приведен на суд и даст ответ за все, что он творил. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Отец Олег, скажите, пожалуйста, вот где пребывали наши души до воплощения, до зачатия? Где-нибудь есть указание на это?
Православная церковь отвечает несколько двояко на этот вопрос. Были отцы, которые говорили, что вот Бог сотворил первого человека Адама, его жену Еву. И то, что называется душою, оно как бы вот из этого единства мужчина и женщина начинается и продолжается вот от одного человека к другому человеку. У нас, кстати, в духовной академии я слышал такую точку зрения. Но большая часть отцов церкви настоятельно свидетельствует о том, что душа дается будущему человеку в момент зачатия. Следовательно, с этого момента он уже является человеком. И тому есть подтверждение в Писании, когда Давид говорит, что «зародыш мой видели очи твои». То есть Бог ведет диалог с человеком, как с человеком, еще когда он находится в утробном состоянии. А то, что душа где-то существовала, потом ее послали на землю, потом она умерла, опять ушла, потом ей дали второй шанс, это не православное учение, такого нет. Вот две позиции о том, что это как бы вот закон Бог вложил, как в землю Бог вложил закон, что вот сказано, да произведет земля травы, и вот они растут, эти травы, с поколения в поколение, и как бы в человеческую природу он вложил вот эту силу, значит, что возникает жизнь, начинается. И другая позиция, более устойчивая христианская позиция отцов, это то, что душу творит Господь в момент зачатия человека. А учение о перевоплощении – это не христианское учение. И оно совершенно бессмысленное. Если от вечности отнять 200 лет, сколько останется? Вечность. А если от вечности отнять 500 лет, сколько останется? Вечность. То есть тут время ничего не меняет. Когда мы читаем Бхагавад-гиту, там на поле Курушетра, посреди двух армий, значит, Арджуна едет на колеснице, которую управляет его божественный кучер Кришна. И завязывается диалог между Арджуной и Кришной. Это и есть содержание Бхагавад-гиты. И там Арджуна задает интересный вопрос Кришне. А был такое время, когда моего «я» атома не существовало, и твоего «я» не существовало атома? Кришна говорит, нет, ты всегда существовал, и я всегда существую. Только есть отличие, я помню все жизни, а ты только вот эту жизнь помнишь. И что получается по этому учению о перевоплощении? Человек не является творением Бога, он вечный попутчик Бога. Арджуна пытается выяснить, а зачем тогда все эти перевоплощения? Ну, Кришна ему говорит, чтобы достичь такого состояния, когда цепь этих перевоплощений прекратится, и ты будешь обитать в райских мирах. И вот здесь индусы попадают в западню. Как может помочь человеку бесконечное будущее, если бесконечное прошлое не довело его до райского состояния? Но они находят выход, выворачиваются. Они говорят, что время циклично. Брахман выдохнул из себя, и все повторяется. Опять поле Курушетра, опять диалог Кришна-Арджуны. Вдохнул в себя, все, вернулось к точке. Владимир Сергеевич Соловьев, русский религиозный философ, с очень тонким умом, называл такую бесконечность дурной. Он говорил, это дурная бесконечность. Она ничего не меняет. Ничего не может Кришна поменять в Арджуне, Арджуна в Кришне. Все как было, все так и остается. Дурная бесконечность. А в христианском миропонимании мир, сотворенный Богом, это есть проявление свойства Бога. Бог благ. Сказано, Бог есть любовь. И Создатель всегда хочет делиться своей любовью со своим творением. Мир и творится, вот, движимый чувством божественной любви. Ну, до конца понять, конечно, тайну и сотворение мира, и сотворение человека в таком полном объеме в этой жизни мы не сможем. И вот когда мы смотрим 13 главу первого послания Коринфянам апостола Павла, он пишет, что сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. То есть вот многие тайны для нас остаются они закрытыми. А вот тогда, когда мы перейдем в тот мир, мы познаем многое так, как мы сами познаны. То есть как тот мир видит нас, а в глазах того мира мы совершенно прозрачны, так и мы когда-то приобщимся к этим тайнам. Но горе нам, если прозрение придет поздно. Ведь эта земная жизнь дана для того, чтобы человек определился в добре или во зле. Избрал Бога или дьявола. Не только природа физическая не терпит пустоты, но и духовная природа не терпит пустоты. Человек, который отказывается от жизни с Богом, он неизбежно оказывается объятый смертью дьявольской, потому что то, что переживает дьявол, жизнью назвать очень трудно. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, батюшка Олег, как решается вот такой вопрос в браке? Когда супруга беременна, а супруг не может осуществлять свои, как это называется, супружеские отношения. Вот вы об этом говорили, что жена не может отказывать. Беременная около года, потом кормящая около года. Как решается? У мусульман этот вопрос решен, понятно как. А вот как православным людям поступать? Скажите, пожалуйста.
Вы знаете, вот в данном случае они должны обратиться к духовнику и с ним, с учетом вот особенностей ситуации, решать эти вопросы, потому что здесь вы касаетесь таких интимных моментов, на которые я не могу дать однозначный вопрос, потому что люди разные, разные бывают ситуации, и вообще интересно посмотреть у отцов, что говорится об этом. В Библии говорится о том, что детей кормили до 2 лет. До 2 лет. Я постараюсь специально для вас, дай мне Бог в памяти, посмотреть, что в Писании говорится о кормлении, и как связано воздержание в этот период и воздержание в период беременности. Вот какие существуют здесь законы, принципы. Я думаю, как раз вот мой друг Валерий, который работает в студии «Радио Радонеж», мой помощник, он поможет мне найти такие материалы. И в следующий раз я попрошу его напомнить мне этот вопрос, чтобы мы к нему вернулись. Действительно интересный вопрос. Наша передача подошла к концу. Мы почти не заметили, как быстро пролетело время, как сказано в Писании, как хорошо быть братьями вместе. Это как елей, елей на бороду Ароню. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слову Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех. Христос.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.